Глава 29. Где читатель увидит, как ангел, сделавшись человеком, и ведет себя по-человечески. То есть желает жену ближнего своего и обманывает друга. Глава показывает всю корректность поведения молодого Деспарвье. Ангелу понравилось его новое жилище. Он работал по утрам, выходил после полудня, несмотря на сыщиков, и возвращался спать. Как и прежде, Морис принимал госпожу Обель 2 или 3 раза в неделю. Итак, дела шли великолепно, до одного прекрасного утра, когда Жильберта, которая накануне вечером забыла свой бархатный мешочек на столе в голубой комнате, пришла за ним и застала Аркадия в пижаме, лежащего на диване с папиросой, размышляющего о завоевании небес. Она испустила громкий возглас.
«Вы? Если бы я знала, что застану вас здесь, вы понимаете, конечно, я пришла за мешочком, который в той комнате. Позвольте».
И она прошла мимо ангела осторожно и быстро, как мимо жаровни с углями. Мадам Обель в то утро в костюме тайр резедового цвета была неподражаемо очаровательна. Узкая юбка обрисовывала ее движение, и каждый ее шаг был одним из тех естественных чудес, которые рождают удивление в сердце мужчины. Она снова появилась с сумочкой в руках.
«Еще раз прошу у вас извинения. Я была далека от мысли...»
Аркадий попросил ее сесть и побыть здесь минутку.
«Я не ожидала», — сказала она, — «встретить вас в этой квартире. Я хорошо знаю, как вас любит Деспарвье, но, тем не менее, я не сомневалась...»
Погода вдруг испортилась. Рыжеватая тень наполнила комнату. Госпожа Обель сказала, что она ради гигиены пришла пешком и что надвигается гроза. И она спросила, нельзя ли ей позвать извозчика. Аркадий бросился к ногам Жильберты, охватил ее руками, как драгоценную вазу, и стал ей говорить слова, которые не имеют сами по себе смысла, но выражают желание. Она закрывала ему руками глаза, рот и кричала «Я вас ненавижу!» И, разразившись рыданиями, попросила стакан воды. Она задыхалась. Ангел помог ей расстегнуть платье. В минуту столь крайней опасности она мужественно защищалась. Она говорила
«Нет-нет, я не хочу вас любить, я полюблю вас слишком».
Тем не менее, она уступила. В нежной близости, которая последовала за их взаимным удивлением, она ему сказала.
«Я часто расспрашивала о вас. Я знала, что вы посещаете кабачки Монмартра, что вас часто видят с мадемуазель Бушотой, которая, впрочем, не очень красива, что вы сделались очень элегантны и зарабатываете много денег. Я не была этим удивлена. Вы созданы для успеха. В день вашего...»
Она показала пальцем на угол между окном и зеркальным шкафом.
«Появление. Я рассердилась на Мориса, что он дал вам отрепье какого-то самоубийцы. Вы мне понравились. О, не за вашу наружность. Не думайте, что женщины чувствительны, как это говорят, к внешней красоте. Мы ищем в любви нечто другое. Есть, я не знаю что, одним словом, я в вас сразу влюбилась».
Темнота становилась все гуще. Она спросила.
«Правда ведь вы не ангел? Морис верит, что вы ангел, но он верит всему, этот Морис...»
Она спрашивала Аркадия взглядом, и ее глаза насмешливо улыбались.
«Сознайтесь, что вы нас одурачили тогда, и что вы не ангел».
Аркадий ответил.
«Я желаю только одного. Вам нравится, и я готов быть кем вы захотите».
Жильберта решила, что он не ангел, во-первых, потому что ангелов не бывает, а потом по причинам более специальным, которые ее заставили обратиться к делам любовным. Он ей не противоречил. Еще раз слов оказалось недостаточно, чтобы выразить все их чувства. Дождь на улице лил, как из ведра. По окнам текли потоки, молния освещала муслиновые занавески. От грома дрожали стекла. Жильберта перекрестилась и прижалась к груди своего возлюбленного. Она сказала ему.
«Ваша кожа белее, чем моя».
В ту минуту, как мадам Обель произносила эти слова, Морис вошел в комнату. Он возвращался мокрый, веселый, спокойный, счастливый, объявить Аркадию, что в ставке, которую они сделали пополам накануне в Лонгшане, Они выиграли в 12 раз больше, чем поставили. Застав женщину и ангела в любовном беспорядке, он пришел в ярость. Кровь вздула ему шейные мускулы, залила краской лицо и раздула жилы на лбу. Он кинулся, сжав кулаки на Жильберту, но внезапно остановился. От сдержанного гнева его бросило в жар. Ярость клокотала в его груди, но гнев не вооружил его, как Архилоха, мстительным лиризмом. Он назвал только неверную, блудливой сукой. Тем временем она успела оправить платье и возвратить себе достоинство. Она поднялась полная грации и стыдливости и обратила на своего обидчика глаза, которые выражали в одно и то же время и оскорбленную добродетель, и всепрощающую любовь. Но так как молодой Деспарье не переставал осыпать ее грубой и монотонной бранью, то она рассердилась в свою очередь.
«Нечего сказать, хорош гусь. Что, я пришла сюда за вашим Аркадием, что ли? Вы же его сами привезли сюда, и в каком еще виде? У вас было давно на уме передать меня вашему другу. Так успокойтесь. Напрасно старались, я не доставлю вам этого удовольствия».
Морис Деспарье ответил ей просто.
«Вон отсюда, тварь!»
И он сделал вид, что выталкивает ее ногой. Аркадию тяжело было видеть такое недостойное обращение с его возлюбленной, но он не нашел в себе необходимой силы, чтобы возражать Марису. Мадам Обель, сохранившая все свое достоинство, устремила на молодого Деспарье властный взгляд и сказала:
«Сходите за извозчиком».
И такова власть женщины над благовоспитанными молодыми людьми нашей галантнейшей нации, что этот представитель ее отправился тотчас же приказать консьержу позвать такси. Мадам Обель удалилась, бросив на Мариса взгляд полный презрения. Какой должна бросать женщина на того, кого она обманула, и стараясь придать всем своим движениям особое очарование? Марис смотрел, как она удаляется с выражением равнодушия, которого он, однако, не ощущал. Затем он повернулся к ангелу, на котором была надета пижама в цветочках, та пижама, которую сам Морис носил в день его появления. И это обстоятельство, незначительное само по себе, еще увеличило злобу на гостя, так недостойно его обманувшего.
«Ну», — сказал он, — «вы можете гордиться тем, что вы пригнусная личность. Вы вели себя подлым образом и совершенно напрасно. Если эта женщина вам так понравилась, вам стоило только сказать мне. Мне она надоела. Мне она больше не нужна. Я бы с охотой ее вам уступил».
Он говорил так, чтобы скрыть свое страдание, потому что любил Жильберту больше, чем когда-либо, и измена этого существа заставляла его сильно мучиться. Он продолжал:
«Я как раз собирался попросить вас избавить меня от нее, но вы поддались своей грязной натуре и вели себя как свинья».
В эту торжественную минуту Аркадию достаточно было бы произнести одно слово, вышедшее из глубины сердца, и молодой Морис, разразившись рыданиями, простил бы все своему другу и своей любовнице, и все трое стали бы вновь довольны и счастливы. Но Аркадий не был вспоен молоком человеческой нежности. Он никогда не страдал и не умел вовсе сочувствовать страданию. Он ответил холодно и мудро:
«Мой милый Морис, необходимость, руководящая и связующая меж собою действия одушевленных существ, приводит к результатам часто неожиданным и порой нелепым. Таким образом, и мне суждено было сделать вам неприятное. Вы бы не стали меня ни в чем упрекать, если бы обладали философией природы. Вы бы знали тогда, что воля есть только иллюзия, и что физиологическое сродство столь же точно определено, как химические соединения, и может образовываться по тем же законам. Полагаю, что вам можно было бы доказать эти истины, но это было бы долго и трудно, и, пожалуй, не принесло бы вам того спокойствия, которого вы лишились. Мне следует удалиться и...»
«Постойте!» — сказал Морис.
У Мориса были очень точные представления об общественных обязательствах. Он ставил, когда помнил об этом, честь выше всего. В данную минуту ему представилось с необычайной силой, что оскорбление, нанесенное ему, может быть смыто только кровью. Эта традиционная идея тотчас же придала его манерам и речи неожиданное благородство.
«Это я», — сказал он, — «а не вы, должен покинуть эти комнаты, чтобы никогда в них не возвращаться. Вы же оставайтесь здесь, потому что вы должны скрываться. Ожидайте здесь моих секундантов».
Ангел улыбнулся.
«Я приму их, чтобы доставить вам удовольствие, но подумайте, мой дорогой Морис, ведь я неуязвим. Небесные духи, даже когда они материализованы, не могут быть задеты ни острием шпаги, ни пулей пистолета. Обратите внимание, Морис, на преимущественное положение, которое даст мне при поединке это фатальное неравенство. И вспомните, что при объяснении с вашими секундантами я не могу открывать им своей небесной природы. Таких случаев еще не бывало».
«Милостивый государь»,
— возразил наследник Бюсаров Деспарвье,
«об этом надо было подумать раньше, чем меня оскорблять».
И он гордо удалился. Но как только он очутился на улице, он зашатался точно пьяный. Дождь еще продолжался. Он шел, ничего не видя, ничего не слыша, наугад, попадая ногами в лужи, в потоке воды, в куче грязи. Он долго блуждал вдоль внешних бульваров и, устав, наконец, повалился на краю какого-то пустыря. Он был перепачкан с ног до головы. Грязь, смешанная со слезами, покрывала его лицо, края шляпы отвисли. Какой-то прохожий принял его за нищего и бросил ему 2 су. Он поднял медную монету, заботливо сунул ее в карман и отправился за секундантами.